Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, Господи, благослови нас.
Дорогие телезрители, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Отец Александр, мы рады приветствовать вас в нашей студии. Поздравляем вас с прошедшим престольным праздником.
Благодарю вас.
И сегодня тема нашей передачи звучит так. Причастие и исповедь. Казалось бы, тема достаточно общая, широкая, и постоянно о ней говорят, и эти два таинства причастия и исповеди, они есть в нашей жизни духовной каждого христианина. Скажите, пожалуйста, объясните, пожалуйста, эти таинства, как они между собой связаны, и в нашей русской традиции, пожалуйста.
Ну, мы знаем существующую и преобладающую русскую православную традицию. Она доминирует в большинстве наших приходов. Согласно этой традиции, человек, желающий принять таинство причастия, желающий причастить святых христовых тайн, говеет, то есть готовится к принятию святых тайн, и в рамках говения исповедуется накануне, за предшествующим всеночным бдением или перед литургией непосредственно, в день причастия. И так существовало на протяжении многих десятилетий. Надо сказать, что и в самой русской церкви эта практика варьировала от исторической эпохи к исторической эпохе. Например, в синодальный период, то есть в 18-19 веках до революции, исповедовались и причащались очень редко. Доходило до того, что исповедь была один раз в год Великим постом, причем некоторые категории подданных Российской империи, например, государственные служащие, должны были получать справку о бытии у исповеди и причащались. Известны случаи, когда будущий святитель Игнатий Брянчанинов начал ходить в храм каждое воскресенье и стараться причащаться там. И священник в том храме, где он ходил, куда он ходил, воспротивился этому и советовал ему бывать в храме реже. И тогда он начал ходить в разные храмы для того, чтобы не было подозрений. Древняя же практика не связывала напрямую таинство исповеди и причащение святых христовых тайн, эта связь была более сложной.
Какая же разница между этими таинствами?
Ну, разница мистическая, она ясна. Исповедь – это очищение совести, когда через обращение человека к Богу происходит его воссоединение, этого человека, с церковью. «Примири и соедини его, святей твоей церкви, Христе Иисусе, Господи нашим», говорит священник в молитве. А причастие, единение со Христом, в следовании словам установительным Божественной Евхаристии, «примите, едите, пите от нее все». Связь, конечно, имеется, и она прослеживается в возгласе священника, который перед дроблением святых даров на литургии говорит «святая святым», то есть святые дары святым людям. А церковь отвечает сейчас устами хора «един свят, един Господь, Иисус Христос, слава Богу Отца, аминь». Но стремление к святости и к единству с Богом подразумевает и желание чистого сердца. И поэтому исповедь становится частью говения христианина.
В то же самое время это только часть говения, да? Ведь вот принято сейчас в нашей практике, что это таинство исповеди, таинство причастия, уже когда человек приобщается от их тайн, как единое целое. То есть невозможно себе представить причастие без исповеди. Скажите, пожалуйста.
Тогда как, например, вполне можно себе представить исповедь без причастия.
Вот как это можно объяснить? Почему так сложилось? И как вообще правильно к этому подноситься?
Давайте несколько минут посвятим тому, чтобы историю проследить этого чинопоследования таинств. В древней церкви исповедь была явлением не столь частым, как сейчас. Исповедовались те люди, которым по канонам предписывалось покаяние, которые совершили такое преступление, за которым следовало отлучение от церкви. Или та или иная мера дисциплинарного наказания, которое всегда подразумевало отлучение от причастия. А остальные члены общины в сокрушенном сердце приходили к святым дарам и причащались каждый день Господень, то есть каждое воскресенье. И эта практика была доминирующей до примерно века 4-го, может быть, конца 3-го века. Потом ослабла дисциплина в церкви. Против этого очень возражал святитель Иоанн Златоуст. Говорил, ну как же вы стоите в храме, сердцем несокрушенным приступаете к святыне и ругаетесь перед тем, как принимать святые дары. И вот это ослабление дисциплины, ослабление горения перед Богом потребовало со стороны церкви большей строгости по отношению к приходящим. И таким образом развивается чин исповеди как почти обязательный накануне причастия. В то же самое время многие поместные церкви не знают такой жесткой связки, в том числе я имею в виду и церкви, конечно, существующие поныне. В нашей же церкви, я вот думаю, очень было бы полезно, во всяком случае, мы на своем приходе, и знаю многие другие московские, и не только московские приходы, изучали вместе с прихожанами документ, который был принят в Русской Православной Церкви, он называется «Об участии верных в Евхаристии». Там описываются ситуации, в которых, например, может быть необязательным исповедь, скажем, дни светлой недели, когда вся церковь торжествует один единый день Пасхи. Или, например, когда исповедники известны священнику, и священник представляет себе их духовное устроение, и ясно, что если человек, например, причащался накануне 2-3 дня назад, вот совпал так большой праздник, ну вот, например, Вознесение, всегда в четверг, и следующий воскресный день. Человек сердцем желает причаститься. Есть надежда, что он ничего такого остро, греховно, криминального не совершил. А может быть, имеет смысл разрешить ему, если священник знает это. Такая практика тоже существует, она укладывается в практику древней церкви. Вообще интересно, что вот древняя церковь подразумевала под исповедью, под тайносовершительной молитвой, именно молитву «примири и соедини его», то есть грешника, святой твоей церкви. Грешник отпал грехом и теперь к церкви приходит. А молитва, которую мы привыкли сейчас слышать, «и я, недостойный иерей такой-то, властью мне от него, от Бога данный, прощаю и разрешаю тебя от грехов твоих», то есть молитва, переносящая центр тяжести на власть священника вязать и решить, она более поздняя и является итогом латинского влияния. Таким образом, и сама традиция постоянного прибегания к исповеди более поздняя, чем это было принято в Древней Церкви.
Отец Александр, у нас есть дозвонившийся нам телезритель. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да-да-да.
Скажите, пожалуйста, вот вечером в субботу перед причастием, нет, перед исповедью батюшка не читает молитву. Вот это правильно или нет? Это верно? Как вот к этому отнестись?
Я позволю себе выразить сомнение в том, что такая молитва не читается. Священник обязательно произносит молитвы перед началом исповеди, и, может быть, он не читает все последование, потому что оно достаточно обширное, вот, но основные молитвы, конечно, читает, и тут ваше сердце должно быть спокойно, потому что если вы исповедуетесь, то над вами разрешительная молитва священника в обязательном случае будет прочитана. И не опасайтесь. Вообще, очень много искушений возникает, связанных с приходом к причастию. То очередь очень долгая, то, например, батюшка не дает совета там, где мы его ожидаем, а молча выслушивает и читает разрешительную молитву. Я-то со своей стороны считаю, что это очень правильно делает священник, потому что исповедь – это место выслушивания слов покаяния человека и прощения, даруемого именем Божиим. Духовная беседа, просьба о совете – это совершенно другой жанр. Это не то, исповедь не то место, где можно обсудить предстоящий переезд куда-нибудь или еще что-то. Исповедь – это слова Господу Божия. «Прости меня». Вот. И люди смущаются, почему с ними не разговаривают на исповеди. Люди смущаются, почему очередь большая, или вот почему батюшка что-то не прочел. Видите, тут дело простое. Кроме батюшки прочитать некому. Вы восполнить это не можете. Вы идете ко Христу, а священник в этой ситуации, как он и говорит в молитве, «Аз точию свидетель есть, досвидетельствую пред Богом вся елика речешими». Вот, поэтому тут надо сосредоточиться на собственной исповеди и не обращать внимания на внешние обстоятельства. Я когда был мирянином и искал себе духовного отца, я ходил в разные храмы, присматривался к манерам богослужебным священников, к тому, что они говорят на проповеди. И вот мне очень полюбился один батюшка, я к нему пошел на исповедь. И вначале был очень расстроен даже, а почему-то он мне ничего не сказал. А потом я смотрю, он почти плачет, когда слушает людские исповеди. Я понял, что ему некогда в это время говорить. Он молится, он Бога просит, и ему жалко этих людей, которые так исковерканы грехом. Поэтому вот это не место для духовных бесед.
Скажите, вот опять это очень много искушений, вот правильно как бы сказали, действительно. Часто приходится слушать о том, что священник бывает торопит очень сильно, говорит, давай быстрее. Вот как вот к этому относиться? Вот человек пришел в недоумение, то, что он пришел на исповедь, и как бы достаточно времени было у священника, но он, наверное, по своим личным, может, причинам не смог выслушать человека. Вот что можно сказать этому как бы пожаловавшемуся человеку на священника?
Ну, во-первых, если много есть на сердце, что сказать, и, может быть, накопилась какая-то такая греховная скверна, можно попросить священника об отдельной исповеди. Совершенно не обязательно она должна быть связана с богослужением. У священника будет полчаса на всех, 45 минут, час. Попросите о том, чтобы батюшка отдельно с вами встретился во вне богослужебное время, когда он дежурит в храме. Всегда можно поговорить. Это раз. А два, иногда стоящего на лое иерей, он просто вынужден так делать. Вот он видит, что стоит 100 человек. А подошедший к нему исповедник говорит, ну и вот, моя теща мне сказала, а ей, ну она же вместо того, чтобы, а я ей. И вот начинается такой совершенно кухонный разговор, не имеющий никакого отношения к духовной жизни. И священник вынужден прерывать кухонный разговор. Во-первых, ну, сказано же в Писании, малейший из бесов может разрушить землю. Вот батюшка, выслушивая все это, что ему приходится выслушивать в течение получаса, часа исповеди, он должен сосредоточиться на главном. Главное, что ведет к спасению. Когда, ведь не редкость, что люди запутываются в своих исповедях и, начиная за здравие, заканчивают за упокой, то есть исповедь сама становится в осуждение. Я раздражаюсь на сестру такую-то, потому что она неблагочестивая. То есть, сказала бы, я раздражаюсь на сестру такую-то, точка. И мне стыдно. Вот это дело. А потому что, как один человек мне сказал, он принадлежит к профессиям, которые принято у нас называть профессиями силового блока, я, говорит, думаю, что иные и к исповеди приходят для того, чтобы какую-нибудь дезинформацию представить. К сожалению, так бывает. Особенно, когда человек невнимателен к собственной духовной жизни. Ведь самооправдание исключает покаяние. Покаяние – это когда тебе твердо ясно, что ничем объяснить свой поступок ты не можешь. Тебе стыдно, тебе просто стыдно. Нет никаких у тебя объяснений. Господи, прости. Вот с этим чувством надо приходить к исповеди, мне кажется.
Все-таки тяжело священнику. Вот порой стоишь в храме и только молишься, а тут священнику нужно еще и послужить, и выслушать. И думаю, что нужно относиться просто с пониманием к некоторым таким моментам.
Ну да, работа не из легких.
Да. Отец Александр, скажите, такой вопрос, как тайна исповеди, тоже очень важно. Многие люди, даже мои знакомые, не верят в то, что священник хранит в тайне то, что он слышит на исповеди. Бывает, есть и такая проблема. Но вот насколько я знаю, что юридически, да, то, что сказано на исповеди, не может быть свидетельством, допустим, в суде или еще в каком-то рекорде.
Я об этом не знаю, но могу сказать вот что. Священники – это, конечно, тоже люди. И нередко можно слышать о том или ином батюшке хороший священник. Но также бывает, что можно услышать плохой священник. Священники подвержены, как и все остальные люди бывают, тем или иным немощам человеческим. Никто не свят. Но я не знаю ни одного священника, в том числе и среди так называемых плохих священников, ни одного священника, в каком бы состоянии он ни находился, чтобы он когда-нибудь перешагнул тайну исповеди. Я абсолютно убежден, что тайна исповеди свято соблюдается. Мне было бы очень тяжело жить с чувством, что кто-то из моих собратьев делает иначе.
Знаете, опять продолжая тему исповеди, люди часто говорят обычные вещи. Это для нас это немножко, наверное, непонятно, потому что мы живем в церкви, стараемся все соблюдать и привыкли. Но сейчас такой век, когда люди только приходят порой в церковь, и их много что отталкивает. И вот, к сожалению, отталкивает и то, что им как-то удивительно, как это можно рассказать свою жизнь другому человеку, которого ты даже не знаешь. Что бы вы могли посоветовать таким людям? Ну, говорит, мне стыдно ему рассказать. Вот простой аргумент, который оправдывает себя, почему не идет на исповедь и так далее. Вот что можно сказать этим людям?
Самое главное, вы ничего не рассказываете человеку. Я даже уверен, что если бы этот человек, который облачен в рясу и петрохили, у которого крест наперстный, если бы он мог, если бы это не было частью его долга, он бы уклонился от того, чтобы выслушивать то, что говорится у аналоя исповеди. Но он не может этого сделать. Ты не говоришь человеку, ты собеседуешь с Богом. Вот поэтому не надо честить, не надо бояться. Тот, кто стоит рядом с тобой, священник, он призван к тому, чтобы, выслушав твою исповедь, засвидетельствовать перед Богом твое покаяние и через разрешительную молитву разорвать лист рукописания, как древние книги говорят, твоих грехов. Если есть смущение, особенно для людей, может быть, приходящих впервые, если есть смущение, может быть, стоит то, что особенно стыдно, не сказать, а написать. И принести листок с этими словами священнику, чтобы он прочел. Я знаю, что вот опытные священники, они во время исповеди не смотрят на исповедника, они даже скорее отворачиваются, с тем, чтобы человеку было легче говорить. Мы с вами знаем, что в храмах разных западных вероисповеданий даже существуют исповедальни, комнатки, разделенные преградами, где исповедующийся и исповедующий друг друга не видят. Я не думаю, что это уместно, потому что теряется непосредственность общения священника и члена церкви. Вот. Но знаю также и то, что человек, исповедующийся от сердца, что какие бы он ужасные вещи ни сказал, если он их говорит с чувством «Господи, прости», отойдет с счастливым сердцем. А меня однажды спросили, а почему, вот, говорит, у вас в храме, когда люди исповедуются, и вы, священники, и люди исповедующиеся, нередко отходят друг от друга с улыбками. Да потому что таинство совершилось, потому что очевидным образом мир стал на какую-то малую долю чище, в нем стало меньше грязи. И люди приветствуют друг друга улыбкой, радостью от того, что какую-то греховную, пусть малую, но головешку нам удалось загасить.
Отец Александр, у нас звонок из Сочи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, зовут меня Елена, я из города Сочи. Скажите, вот во многих храмах у нас как будто бы и не знают о существующем документе о причастии.
Об участии вот, верных в Евхаристии.
О причастии на Светлой Седмице. И вот если человек воцерковленный, он постится все четыре поста, все среды, пятницы, то они все равно требуют поста, все равно не приветствуют часто причастия. И вообще, как бы, говорят, обязательно надо три дня поститься. Ну, вот как-то вот так. Это очень как-то грустно, это наблюдать. Хотя один храм у нас очень есть хороший, там все как в Москве, но только один. Вот у меня такой вопрос. И как бы это такое распространенное, я не знаю, батюшки как-то как будто не слышат и не знают этого всего. Очень странно. Вот такой у меня вопрос.
Спасибо. Ну, не вопрос, скорее ваш комментарий. Да, проблема действительно существует. Документ очень важный об участии верных в Евхаристии, и он выносился на очень широкое обсуждение, пополнялся. Я со своей стороны приветствую тот факт, что во многих храмах этот документ обсуждается, духовенство вместе с прихожанами. В нашем храме, например, где я служу, он вывешен на стенде, люди могут прочитать и найти там ответ на вопрос, почему духовенство ведет себя таким образом, а не другим. Что касается максимально частой исповеди, я со своей стороны это очень приветствую и полагаю это отвечающим древней практике церкви, когда член церкви и тем и свидетельствовал свое христианство, что причащался. Никаких других свидетельств, если дело не доходило до мученической кончины, не было. Ты христианин, значит, ты причащаешься. Ты причащаешься, значит, ты христианин, естественно, если ты крещен. А насчет практики говения, знаю, что очень многие известные московские священники, в том числе и гости этой студии, они следующим образом советуют поститься. Мне кажется, это тоже очень оправданно. Если вы соблюдаете посты посреди недели, среда и пятница, и, например, хотите причаститься в воскресенье, то, может быть, достаточно среды и пятницы, или, например, прибавляется суббота, день накануне причащения. Но я хотел бы со своей стороны еще одну вещь отметить. Если мы причащаемся чаще, это означает, что мы еще ответственнее должны относиться к принятию таинства. Это не означает, что мы отнекиваемся как от какого-то скучного и ненужного багажа от традиции приготовления, она видоизменяется в этом случае. Но мы, о ветхозаветном праведнике говорилось, он ходил пред Богом. Вот это хождение пред Богом должно быть нашим постоянным чувством. Не только чтение молитв, не только чтение последования, но вообще наш образ жизни и то, что мы делаем в течение недели, на протяжении всех дней года и есть наше приготовление или антиприготовление, когда это оказывается в суд его осуждения. Что же касается вашего сожаления о том, что не во всех храмах так, но доброе дело, оно, видите, не всегда быстро делается. Я думаю, что все прочтут, все придет, и очень бы хотелось, чтобы так было.
Спасибо, Господи, за Вопрос, ответ, батюшка. Один наш телезритель спрашивает, как быть, если после причастия не чувствуешь утешения и радости?
Храм вообще не место для экзальтации. Ожидание спецэффектов, каких-то фейерверков, салютов, повышение температуры тела – это не путь православного христианина определенно. Если ты не чувствуешь радости, радость ведь не может быть связана лишь с причастием. Радость – это общий фон жизни христианина. Непрестанно радуйтесь, всегда благодарите, всегда молитесь, говорит апостол. Мы почти всегда это все не соблюдаем, но это, по крайней мере, то, на что нужно ориентироваться. У нас немало повода к горечи, и мы всегда можем конкретно локализовать. Вот у нас то плохо случилось, из-за этого мы скорбим. Вот здесь неудача нас постигла, и мы злимся. Но у нас ведь очень много поводов к радости и к духовной радости. И если ты смотришь на мир Божий, не как на какую-то конструкцию, которая для тебя чужая, и ты должен укрыться от нее, а как на созданный благим Творцом, ты многому будешь радоваться. Занятием спортом, красивым закатом, хорошим фильмом. Все есть повод благодарения. Вот архиерей, который меня рукополагал в адьяконы, преснопоминаемый владыка Петерим Нечаев, бывший митрополит Волоколамский и Юрьевский, он мне запрещал, например, звонить ему по телефону, когда начиналась программа «Время». Потому что, говорит, разные бывают события в течение дня. Я молюсь, когда что-то происходит. Поэтому вот в это время мне не звони. Поводом и к радостной молитве может быть программа «Время» и любые другие новостные выпуски. И все вообще, что нас окружает. Поэтому если нет утешения, может быть, стоит посмотреть, что-то в наших отношениях с Богом неправильно складывается.
Скажите, батюшка, вот как правильно и идеально подготовиться к исповеди? Наверное, вопрос такой немножко странный, но все-таки мы уже как бы упомянули, что это исповедь — это не там, где можно рассказать о своих там взаимоотношениях с родными, а вот все-таки как...
Там, наверное, можно рассказать о взаимоотношениях с родными, но в определенном ключе, в покаянном. Угу. Мне кажется, идеальное отношение к исповеди, идеальная исповедь будет тогда, когда ты каждой исповеди отнесешься как к последней. Если ты исповедуешься в чувстве, что у тебя больше не будет возможности предстать перед Богом со священником стоящим, с Евангелием и крестом у аналоя, и что все, что ты хотел бы и смог бы сказать, ты сможешь сказать только сейчас и больше никогда, тогда ты скажешь все самое важное. И не скажешь, это же не галочки на полях поставить, а покаешься. У нас в этом и есть проблема. У нас, к сожалению, расползается покаяние и исповедь. Исповедь как церковный акт воспринимается, как своего рода пропуск к причастию. А покаяние – это чувство, которое нам пока недостижимо. Многие так считают. Вот надо собирать это воедино. Исповедь должна быть таким актом, в котором ты каешься, приходишь к Господу со склоненной головой, говоришь, прими меня как одного из твоих наемников.
Скажите, нужно ли стыдиться на исповедь? Знаете, есть выражение, к сожалению, не помню какого старца, что стыдом побеждается дьявол. Вот ну, понятие покаяния и стыд, вот как-то здесь можно?
Бесспорно уверен, что за грех должно быть стыдно. За грех должно быть стыдно, и чувство стыда – это на самом деле единственное чувство, которое должно быть сопряжено с собственным переживанием личного греха. А грех должен быть тебе отвратителен. Примерно так же, как если бы ты упал в грязь и в грязи измазался. Тебе неприятна грязь, это неестественное для тебя состояние. Нет нужды раздумывать над тем, что делать. Ты знаешь, что делать. Вымыться. Так и здесь. Ты знаешь, что делать. Тебе противно, тебе стыдно. Ты просишь у Бога прощения.
Скажите, отец Александр, вот действительно у нас к причастию не допускают людей, пока они не поисповедуются.
Но не везде и не всегда.
Ну да, разные практики, опять же. Но традиционно в нашей русской церкви сложилось именно такая последовательность. Сначала исповедь, потом причастие. Вот скажите, это правильно ли, вот, допустим, в других церквах, мы об этом упоминали сегодня, нет такой практики? И что это такое? Это какое-то наше особенное благочестие наше? Действительно, это полезно? И, потому что, действительно, знаете, как действительно для галочки мы идем на исповедь, как вы сказали, на пропуск. Как пропуск, как турникет такой пройти, и вот ты причастился. И часто слышишь от разных людей, и об этом пишут и в интернете, везде, что привычка. Просто приходится вот, ну, вот сегодня надо так вот, и человек идет, идет. Ну, скажите, как вот сохранить себе именно вот это благоговение? Потому что, действительно, часто причастие – это очень важно и хорошо. Но ведь можно же привыкнуть к этому и потерять именно то, для чего ты приходишь туда.
Традиции действительно существуют, традиции сопряженности двух таинств существуют. И я думаю, что вот те процессы, которые сейчас мы видим, когда люди стараются причащаться чаще, это скорее возврат к древней церкви, мы об этом уже говорили в начале нашего разговора, это нужно только приветствовать. Это отвечает, и я уверен, мы видим это по документам, представлению священноначалия о том, как должна строиться евхаристическая жизнь в русской церкви. Утрата благоговения – это проблема более общая, чем относящаяся к исповеди и причастию. Человек начинает обживать церковь как собственную дачу. Вот я здесь уже стою, вот это мое место в храме. Я причащаюсь обычно по четвергам. Утратить чувство благоговения ведь можно, даже не входя в храм. Люди, которые объявляют себя христианами, позволяют себе строить суждения о церкви, даже не дав труда ознакомиться с ней. Просто по поверхностным публикациям в прессе. Вот такой-то священник ездит на такой-то машине. Ну, все понятно, как у вас в церкви дело строится. Да ничего не понятно. Дай себе труд. Как Писание говорит, приди и вижь. А для этого нужно постоянное усилие. А мне кажется, что в этом случае, и это очень важно, если ты дал себе, если ты хочешь причащаться чаще, то ты именно должен в голове держать идею благоговейного служения церкви. Твоя жизнь тогда превращается в приготовление к причастию. Ты должен следить за тем, как ты общаешься с людьми. Это часть твоего правила. Ты должен быть профессионально безупречным. Это часть твоего правила. Ты должен не оставлять домашнюю молитву. Это часть твоего правила. Ты должен в храме быть доброжелательным. Часть твоего правила. И, наконец, самое существенное. Люди, видя тебя, люди, не любящие церковь, плохо к ней относящиеся, должны сказать: интересные люди эти христиане, судя по всему, хорошие. Вот это часть твоего правила.
Есть даже вид такой миссионерской деятельности. Это пример.
Ну да, по-моему, единственный.
Ну да. Можно много говорить, но если ты не соответствуешь тому, о чем ты говоришь, то это бесполезное дело. Скажите, вот сейчас принято тоже такой по простой формуле готовиться к причастию. Это 3 дня пост, ну или кто как там постится, кто как считает нужным, или как духовник благословил, ну и вычитать целый блок молитв.
Да.
Ну, я думаю, что это, наверное, скорее всего, недостаточно. Что еще нужно, чтобы действительно подойти к причастию достойно? Как приготовиться к причастию?
Ну, во-первых, я думаю, что для очень немалого числа людей прочесть столь обширное правило прямо перед причастием нелегко. И знаю, что многие думают так, ну, скорее бы вот это правило вычитать. Мне отвратительно слово «вычитать». За ним стоит какая-то необходимость поскорее расправиться с этим
опять
правилом.
Опять же галочка такая.
Да, да, галочка так. Это сделано. Вот первый канон пошел, второй канон пошел. А это кому? Кому это бормотание? Кому все эти звуки, за которыми... Это не соревнование на скорость чтения. И я бы, вот даже говоря о правиле, я бы был сторонником того, чтобы это правило разбивалось на всю неделю. Не идти путем его сокращения. Куда уж тут сокращать? Если мы посмотрим, как... Вот мы, знаете, просто в качестве примера, мы один раз в году на крестопоклонную неделю служим всеночное бдение полного чина, так как она описана, так как оно описано во второй главе Типикона.
Сколько
вот
часов,
он длится около 9 часов. Но это всеночное бдение, которое было привычно нашим благочестивым предкам, привычно совершенно. Сейчас мы, многие изнывают, если служба длится 2-3 часа. Так вот, идти путем дальнейших сокращений, мы встанем перед фактом, что, ну, давайте одну молитву прочтем, а лучше ее не будем. Но дальше, следующим этапом будет пресловутый «Бог в душе». А зачем тогда все это нужно, ведь Бог в душе? А вот разбить правила на дни недели, прочитать, например, в этот день один канон, один акафист, но сделать это с вниманием, с точным пониманием, о чем ты молишься, это, мне кажется, очень важно. А уже вечером накануне причащения прочесть молитвы ко святому причастию. Постараться, это очень трудно, но возможно. И практика показывает, что это возможно. Постараться ни с кем не поругаться. Постараться быть человеком добросовестным. Есть какие-то мелкие грешки, которые всегда засасывают. Злословные разговоры, раздражительность, не знаю, курение. Но хотя бы вот какое-то время перед причастием от этого отказаться. И причастие станет долгожданным, желанным, радостным.
Отец Александр, у нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Бог является творцом материального и духовного мира. Но поскольку он творил и духовный мир, то духовные качества, такие как доброта, любовь, честность, это творение Божие. Но у меня вопрос в чем? Откуда взялись такие качества, как ненависть, зависть, гордыня? Если вести отчет времени от дьявола, все понятно. Но Деница, еще не будучи дьяволом, воспользовался этими качествами и стал дьяволом. Откуда они исходят?
Спасибо.
Спасибо. Вот русская философия, философия очень целомудренная, она старается избегать дискуссий на две темы. Тема так называемой теодицеи или оправдания Божие и темы происхождение зла. Вы задали сейчас вопрос о происхождении зла. Ясно, мы с вами окончательно, тем более в формате телевизионной программы, которая предусматривает разговор, не очень продолжительный. Мы, конечно, с вами даже не подойдем к началу ответа на этот вопрос. Но мы можем сказать только одно. Я, во-первых, хотел бы вас поправить, что вот духовные качества, которые вы перечислили, доброта, любовь, мир, это не творение. Творение – тварь, то есть существа, люди, например. Так вот, мы знаем о том, что ненависть каким-то образом через зависть дьявольскую пришла в мир. Мы можем только с уверенностью сказать, что она не может прийти в мир через волю Божью. Бог не может желать, чтобы мир был злым, чтобы люди друг друга ненавидели, чтобы текла кровь, и одни убивали других. Вот это со всей определенностью мы знаем, это православный христианин в себе несет. И другое. Святитель Григорий Богослов говорил, зла как такового вне людей не существует. Зло – это то, что человек позволяет делать когда у него в душе возникает пустота. Зло – это то пространство, которое дьявол занимает в душе, когда там Христа изгоняют. Он говорил, зло небытийственно, его нет. И вот то, что мы с вами видим, действия рук человеческих, которые эти люди действуют по научению очень опытного тренера. Этот тренер, сатана, много тысяч лет упражняет разные команды и очень преуспел, к сожалению. Человек способен ему противостоять, потому что дьявол не видит светлой стороны человека и его способности противостоять злу. Я очень люблю приводить слова святителя Иннокентия Московского. Все видят, как человек падает, никто не видит, как человек встает.
Спасибо, Господи, батюшка, за ваш ответ. Отец Александр, вернемся к нашей теме. И вот вопрос такой. Опять же, человек опустошен по разным причинам, и он идет причащаться. И нет у него мира в душе, возможно, он с кем-то поругался очень сильно, какие-то проблемы, он поисповедовался, но идет к причастию. Скажите, будет ли это причастие в осуждении?
Мы с вами не можем с уверенностью сказать, Господь решит, что будет в осуждении или нет, но мы знаем то, что говорил Христос, и это для нас будет ориентиром. Не требует здравия врача, но болящее. Человек говорит, о нет, я к причастию не пойду, я недостоин. Вот под знаменем недостоинства люди сначала причащались раз в месяц, потом свели до раза в год, а некоторые еще реже. Никогда человек не будет достоин. Один из святых отцов воевал с этим. Говорит, вы лучше со своим горьким чувством, со своим страданием, со своим чувством немощи приходите к единому врачу, чем отговаривайтесь от него своим недостоинством, который не исправится и через год вашего мнимого приготовления.
Вы знаете, вот еще есть такой момент. Человек захотел причащаться. Вот он пришел, может, случайно на литургию, ну, верующий, то есть стоит в полноте церковной, и, ну, не говел. Вот он поисповедовался и вот захотел причаститься тут же. Вот есть такой порыв. Но опять может возникнуть преграда. Вот я не постился, я молитвы не прочитал. Вот в этой ситуации нужно ли причащаться, несмотря на что?
Мне кажется, вот в данном случае мы имеем дело с вопросом, который подлежит дискуссии между самим исповедующимся и тем священником, который эту исповедь выслушал. Это вопрос пастырской совести и совести исповедующегося. Бывают настолько остро критичные ситуации, когда, я совершенно уверен, важно допустить человека до причастия, даже если не все правило в силу тех или иных причин соблюдено. А вот его желание настолько сильно, что мы можем его оттолкнуть от церкви. И этого надо всеми силами избегать. Горе будет тому, кто отвергнет одного от малых сих, Спаситель говорит. И я думаю, здесь еще и то важно, что у каждого и силы на совершение правила разные, обстоятельства, конечно, совершенно разные. Бывает бабушка. В наш храм, например, ездят люди за 20-30 километров, живущие в дальнем достаточно Подмосковье. Но бывает человек, например, лекарство выпьет. Он не может без этих лекарств. У него давление подпрыгнет до 200. Или какие-то ситуации связаны, например, с диабетом. Но нельзя, там по часам нужно пить лекарства. Но как мы можем в этой ситуации человеку воспрепятствовать, доброму, настоящему христианину, воспрепятствовать причаститься? Таблетка встанет между ним и Богом. А священник должен тут спросить себя, а хотел ли бы Бог, чтобы таблетка встала между ним и вот этим причастником?
Из Александра примем еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. В общем, звонит раба из Подольска. В общем, у меня такой вопрос к батюшке. У меня моя, как говорится, прихожанка моя, в общем, православная, она, в общем, приболела, так? И я его с ней очень ее беспокоилась, звонила ей все время. И вот все время весь день сегодня прозвонила, ее все, и дома нет. Она, кажется, входила гулять. А сейчас я говорю, ну что ж, где-то есть. Телефон ни что этого не взяла. Я говорю, что-то в больницу попала она. Что ты мне пророчишь? Это я грех на мне я взяла, так сделала. Как вы можете, батюшка, скажите, пожалуйста.
Я вам отвечу анекдотом, который принадлежит выдающемуся русскому иерарху, святителю Антонию Храповицкому. Вот его одна дама спросила, вот, говорит, владыка, вы знаете, мне всю ночь сегодня снились шляпы. Как вы думаете, к чему бы это? Я не рискну сказать точно, что сказал святитель Антоний Храповицкий, но смягчу. Он сказал, к плохой погоде. Не надо брать в голову. Не надо брать в голову, кто и что сказал. Мы даем порой дьяволу возможность себя запутать и запугать совсем на ровном месте. Вы не пророчица, слава богу, и ничего напророчить не можете. А ваша подруга, она просто в сердцах сказала какую-то странную вещь. Вот разошлись и забыли, самое лучшее дело.
Отец Александр, вот сегодня мы обо всем, о многих вещах поговорили. Но мне кажется, очень важный вопрос – причащение детей. Вы знаете, и в моей практике было такое, что я услышал от ребенка 10 лет такую фразу. И мы были, так сказать, в детском лагере православном, и детей водили причащать. Но в какую-то смену это делали, так сказать, обязаловка была, то есть все дети должны были причаститься. А вот в эту смену, ну, никого не принуждали. И часть детей ушла в храм исповедоваться, а другая часть, ну, просто занималась своими делами. И я услышал такую фразу. «Слава Богу, в этом году причащаться не заставляют». И я был немножко в шоке от этого момента. И скажите, пожалуйста, вот действительно, как вот правильно воспитывать детей отношение к причастию, чтобы человек, который в 10 лет уже достаточно взрослый человек, уже много понимает, ну, по крайней мере, об этом не думал.
Мы через обязаловку чудовищную, которую вы сейчас рассказали, воспитываем поколение атеистов. Не секрет, что существовал такой феномен в конце 19-го, начале 20 века, когда дети и внуки видных московских, санкт-петербургских протоиереев, настоятелей известнейших храмов, становились революционерами, цареубийцами на фоне вот этой обязаловки. Нет ничего более противного, я уверен, Духу Божию, чем заставлять детей участвовать в религиозной жизни. Это означает, что родители ничего не сделали какому-то условно сознательному возрасту этих детей, к 4-5 годам, когда ребенок уже вполне все хорошо понимает.
Извинить ребенка ни в коем случае в этом нельзя.
Виновны, конечно, родители. Например, тем, что очень поздно крестят. Я знаю практически во всех случаях, если мы ребенка крестим в положенный церкви срок, по истечении 40 дней, то ребенок радостно принимает таинство. Он еще ничего не понимает интеллектуально, потому что у него нет еще развитой интеллектуальной функции. Он улыбается, он там ножками барахтает. Если мы имеем дело с ребенком, которого приносит к крещению в 4-5 лет, он уже противится, он уже плачет, потому что пространство церкви для него чужое. Родители тем, что сделали пространство церкви чужим, холодным, известный хрестоматийный пример, когда родители за то, что ребенок пойдет в церковь вместе с ними в воскресный день, сулят посещение зоопарка, или какой-нибудь подарок, или еще машинку, все что угодно. То есть церковь становится мучением, которое нужно вынести, и за это получить небольшой приз. Так это же противоестественно. Или взрослому достаточно ребенку, когда он причащается, родители говорят, скушай сладенько. Какое сладенько? Это тело и кровь Христова. И значит, они просто сами не понимают, что делают. Те, кто пережимает палку, те, кто заменяет обычное разнообразное детство, есть сверстники, есть футбол, хоккей, есть масса вещей, которым ребенок хочет заняться. Церковь не может и не должна заменить все это. Не обязательно отдавать ребенка в команду по православному хоккею, пусть во дворе в коробке занимается, он от этого не станет хуже. Но в церковь он должен стремиться, когда тебя в церковь не берут, это должно быть для тебя чем-то обидным, огорчающим. Вот. Ребенок, я уверен, должен в церковь себя чувствовать своим. Это совершенно не значит, я против того, когда маленькие дети носятся по большим храмам, да и по маленьким тоже, производя шум и снося все на своем пути, родители в это время благочестиво молятся. Но подождите, а вы же не даете возможность всем остальным помолиться? А здесь вопрос очень тонкого баланса. Если вы всерьез относитесь к религиозной жизни своих детей, давайте сделайте так, чтобы ребенок бывал у вас в храме, может быть, вначале на малолюдных службах, в какой-нибудь, например, будний день, обживал храмовое пространство, и вы потихонечку будете рассказывать о том, что такое храм, о причастии, читать детскую Библию. Он будет спрашивать. Если вы будете талантливо и умно рассказывать, он будет спрашивать. А если вы будете нудно читать по закону Божию с черно-белыми картинками, он скажет, да, ну понятно, сейчас они договорят, и я буду заниматься своими делами. И будет заниматься своими делами. Тем самым родителей своих обличая.
Отец Александр, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. У меня последний вопрос к вам. Это как сохранить в себе святые дары? Очень люди причащаются, и действительно многие стараются беречь себе это ощущение. Как можно дольше, так сказать, продлить это ощущение благодати, которое принимают через тело и кровь Христова?
Ну, апостол говорит, любовь не раздражается, не завидит, не мыслит своего, всему радуется, всему веру емлет. И вот, значит, из этого исходя, мы себя так и ведем. Если удается побольше побыть в тишине в день причастия, отказаться от какой-то рутинной, повседневной, ненужной суеты, с людьми в мире и в общении быть, это и есть хранение себя.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну и напоследок, благословите наших телезрителей.
Господи, помогай нам всем в мире принимать святые тайны, прибегать к таинству исповеди покаянным сердцем и быть с Богом. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи, батюшка. Я напоминаю, в гостях у нас был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы. Всего вам доброго. До свидания.